Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя. Голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала все заполняли несущиеся из невидимых динамиков инфернальные частушки. Потом пришлось думать о какой-то надежде, к которой придут после отбоя. Потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника. Больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей, наконец, остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой 15 и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу. Хан был один. Он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифуне, входящего в очередной образ. Похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми. — Привет, — сказал Андрей. — Привет. — Закрой дверь. — А если соседи вернутся? — Не вернутся, — сказал Хан. Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко щелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным. — Садись, — сказал Хан, кивая на место напротив. Андрей сел. — Что нового? — спросил Хан. — Так, — сказал Андрей. — Ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние 5 лет? — Почему именно 5? — Цифра не имеет значения, — сказал Андрей. — Я говорю 5, потому что лично я помню себя 5 лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще 5 лет пройдут, и то же самое будет, понимаешь? Чего ты на меня так смотришь странно? — Эй, — сказал Хан. «Приди в себя». «Да я вроде в себе». Хан покачал головой. «Скажи-ка мне быстро», — проговорил он, «что такое желтая стрела?» Андрей удивленно поднял глаза. «Вот странно», — сказал он. «Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так, о жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал... — Ну-ка, встань. — Зачем? — Встань, встань! — повторил Хан и вылез из-за стола. Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз стряхнул. — Вспомни! — сказал он. — Почему ты сюда пришел? — Убери руки, — сказал Андрей. — Ты что, одурел? Я просто так зашел. — Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?
Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который до этого раздавался все время, но не доходил до его сознания.
— Что такое желтая стрела? — повторил Хан. — Где мы? Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо. — Ну? —
Подожди, — сказал Андрей, — подожди. Он схватился руками за голову и сел на диван. — Я вспомнил, — сказал он. — Желтая стрела — это поезд, который идет к разрушенному мосту.
поезд, в котором мы едем.